Откройте места в своих Библиях. Это будет 14 глава, послание Римлянам, 7 стиха. Нам будет интересно. 7 по 9 стих. Объясняя один из, один из аспектов таких христианской жизни, вопрос взаимоотношений, да, там, потому что там контекст идет, контекст взаимоотношений, то есть, как относиться друг к другу по-доброму, без всяких там претензий, без каких-то там требований непонятных. Павел, поясняя эту область, важную для христиан, напомню, говорит об таком общем принципе. Он говорит так, вот давайте прочитаем. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли или умираем всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми». Вот такая вот у нас сегодня, может быть, тема, не совсем такая простая, но важное. Почему? Потому что здесь он говорит, что вот, возвращаясь опять к 7 стиху, да, 7 стих. «Ибо никто, говорит, из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя». То есть мы, как верующие люди, призваны, к полному посвящению нашей жизни для Господа. То есть нет ничего моего. А все Господне. Почему? Потому что написано, что по какой причине? Потому что Христос, написано, умер за нас. И мы соединены с Ним. Да? То есть Он дал нам такой интересный принцип жизни. Он говорит, Он пришел, чтобы отдать свою жизнь нам. Для чего? Для того, чтобы мы отдали нашу жизнь Ему. Причем этот обмен был очень неравноценный. Если мы с вами внимательно всмотримся, совершенная жизнь Христа, я подчеркиваю, да, Божья жизнь Христа, праведная жизнь Христа, да, было предложено нам в обмен, мы предложили Ему тоже что-то свое. Что мы Ему предложили? Свою греховную сущность. Если кто-то думает, что мы предложили ему большую ценность, и он очень обрадовался, что наконец-то такое приобрел, долго мечтал, богатство такое, да, то он глубоко заблуждается. Мы ничего ему доброго предложить не могли, да, мы предложили ему свою греховную сущность, все свои вот эти вот, всю свою глупость, все свои ошибки, все свое вот это вот, бестолковость и все остальное, что только составляет человеческую жизнь, с какими-то небольшими хорошими моментами. Конечно же, человек так устроен, что он очень, невнимателен к своим плохим сторонам, он очень, снисходителен к своим сторонам плохим, очень, не замечает их очень часто, да, и наоборот, мы очень ценим свои какие-то хорошие стороны, мы очень, тщательно их как-то так вот рассматриваем, пестуем, разглядываем свои замечательные стороны. И иногда может создаться иллюзия у человека, что, обмен был чуть ли не равноценный, да, но обмен был очень неравноценный. Христос предложил, я сейчас повторюсь, свою нам совершенную жизнь. В нем не было греха, написано. Он не сделал никакого зла. Он не сделал никакой неправды. Он мог сказать, бросить такой вызов людям и сказать, кто из вас обличит меня в неправде. То есть покажите мне хоть одно дело какое-то, да, которое я сделал неправильно. Покажите мне хоть что-нибудь, что я на самом деле сделал неправильно. Из людей такого никто не может сказать. Потому что если мы такое скажем, то нам обязательно список предоставят. И я думаю, что не маленький. В чем мы неправы? Но Христос имел такую возможность. Имел возможность так засвидетельствовать и имел возможность так сказать, кто из вас обличит меня в неправде. Поэтому обмен был очень неравноценный. Его праведное, совершенное, святая, богоугодная жизнь о Господе, Господу Иисусу Христу был голос, говорящий с небес: «Это Сын мой возлюбленный, Он меня радует, в Нем мое благоволение». Опять же, о человеках такого никто никогда не слышал и не услышит никогда, кроме как в Иисусе Христе. Поэтому вот эта совершенная Господня жизнь, она была предложена нам. Да? В обмен на что? В обмен на нашу греховную, в обмен на нашу, бестолковую, с небольшими вкраплениями, скажем так, каких-то, может быть, и светлых моментов, но очень небольшими. То есть в целом она такая достаточно, со знаком негативным, жизнь человека. Поэтому на кресте Голгофы произошел вот этот вот неравномерный, неравноценный, обмен, да? То есть Христос забрал наши грехи и забрал нашу греховную природу, забрал нашу греховную сущность и сделал с ней ровно то, что Бог собирался с ней сделать. Что? Осудил и умертвил. Возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – смерть. Поэтому Господь эту природу нашу греховную на кресте Голгофском осудил и умертвил. Мы, наши жизни были, наши жизни, наши судьбы, наша вот эта вот ветхая человеческая сущность, она была осуждена и распята на кресте Голгофы. А что получили мы?
Спасение.
Это правда, это общее слово, но конкретнее. Мы получили Его Дух, мы получили Его Слово, мы получили Его, Его вот эту новую сущность. Та, которая желает угождать Богу, та, которая желает послушаться Богу, та, которая желает любить этого самого Господа. И если на самом деле мы в это, если на самом деле мы это осознаем, если на самом деле это нам открыто, мы в это верим, то тогда на самом деле это, тогда на самом деле происходит происходит то, что мы осознаем, то, что мы не свои. Мы осознаем то, что мы не свои. И как написано, что теперь мы уже не живем для себя. Мы не живем для себя. Потому, говорит, уже никто из нас не живет для себя, и никто из нас, он не умирает на себя. То есть мы не рассматриваем свою жизнь, мы не рассматриваем свою судьбу, мы не рассматриваем какие-то свои интересы как нашу собственность. Понимаете? То есть, если на самом деле у нас произошло вот эта вот встреча со Христом, как говорится, да, если на самом деле, то есть, есть много людей, я еще раз вернусь, что есть разница между возрожденным человеком и религиозным человеком. Религиозный человек, он хочет быть возле Бога. Возле Бога. Для чего? Для того, чтобы у него есть своя жизнь, и в этой жизни он нуждается в этом самом Боге. Для чего? Для того, чтобы этим Богом пользоваться. Да? Бог так устроил этот мир, чтобы мы хотели приблизиться к Богу. У нас здесь достаточно много дискомфорта, у нас достаточно много трудностей, у нас достаточно много... То есть Господь так устроил этот мир, да? Он поменял климат, и потому у нас вот сейчас за окном, как это назвать правильно? Погода не очень совместимая с жизнью. В ней можно выжить с трудом, да, но с трудом, я подчеркиваю. Если это затянется, не дай Господь, да, на несколько лет, то вообще тут никто не выживет. Поэтому было такое в истории, это самое, Если кто-то не знает, в 1800 какой-то там год было извержение сильного вулкана, и было, по-моему, 2 или 3 зимы летом. Ну, было 3 года без лета. И это спровоцировало, ну, очень большие бедствия по всей земле, я имею в виду в северном полушарии. Тут летом иногда шел, ну, как либо дожди, либо даже снег выпадал. Эти самые не успевало ничего вызреть. Люди тут ели траву. В общем, как все, что можно было жевать. И, соответственно, много очень было умерших от голода, от болезней и так далее. И так далее. Это к тому, что, ну, климат Господь поменял для чего? Для того, чтобы люди нуждались в нем. Да? Он укоротил наши годы нашей жизни. И потому мы живем не по 800, не по 900 лет, как жили люди после грехопадений, а живем по 80 и 90. Он, как это сказать, он допустил болезни, он допустил вот эти вот страдания и так далее. Для чего? Для того, чтобы человек помнил и знал, что здесь очень неуютно без него, и для того, чтобы помочь человеку вернуться к нему. И в итоге, на самом деле, религиозные люди, они понимают это, и они хотят быть рядом с Богом. Почему? Потому что рядом с Богом есть восполнение этих самых нужд. Да? За Иисусом следовала большая толпа, и у них были конкретные предложения. Да? Какие? Чтобы подавал нам хлеб с небес, да, чтобы исцелял их болезни, да, и пускай даже и царствовал. Но сначала нужно было там разобраться с римлянами, выгнать их, установить тут царство и так далее, и так далее. То есть они нуждались в Боге, они хотели, чтобы Господь действовал в их жизнях, они хотели, чтобы видеть помощь Божью, они хотели видеть Божье обеспечение и так далее, да. Но они не хотели жить для Господа. И тем более умирать. То есть жизнь и умирать, это традиционно считается нашей собственностью. То есть это моя жизнь, и даже я, как бы сказать, вправе решать даже, как я умру. Да? Многие так думают. Потому что сейчас поэтому, то есть сейчас идет такая ожесточенная борьба в Европе за эвтаназию. Кто знает, что это такое, да? То есть это за добровольный уход из жизни, то есть, ну, врачебно-медицинский. То есть если там, не знаю, ты там болеешь или еще что-то, ну, как сказать, ну, факт то, что человечество уже пришло к этой идее, что, в общем-то, даже смерть – это мое право. То есть если я имею право жить, как хочу, то тогда, соответственно, я имею право и умирать, как хочу. Вот. Поэтому в отличие от мира, Господь, Он, ну, совершив этот обмен, дал нам возможность осознавать это и жить уже не для себя, и, говорит, даже умирать не для себя. Это значит, что моя жизнь мне не принадлежит. Это значит, что моя жизнь будет выстроена так, как угодно Господу. Это значит, что даже моя смерть мне не принадлежит. И это значит, что я, как сказать, умираю не тогда, когда я хочу. Да, вот, ну все, вот, надоело жить уже, да, тяжело, не могу. Господи, забери ты меня, да. Это не твое право, не твое дело. Или наоборот, Господи, ну, как это сказать, я тут еще планирую прожить лет 20, 40, 50, 100, больше, меньше, плюс-минус. Ты, пожалуйста, меня благослови. Это не твое. Это не твое право. То есть Бог, как сказать, Бог имеет право забрать твою жизнь завтра, имеет право забрать твою жизнь, когда в какой-то его день, через 20, через 40, через 100 лет. Сколько кому он определил и сколько кому он отвел. И важно, чтобы мы на самом деле понимали эту истину, и мы на самом деле, ну, как бы сказать, ну, понимали, что мы в его руках, понимали, что мы ему принадлежим, и что только он на самом деле вправе распоряжаться теперь нашими жизнями. Потому что в этом спасение. Спасение – это не то, что мы живем сами по себе, а Господь нас при этом благословляет, Господь нам при этом охраняет, Господь нам при этом дает. То есть спасение происходит именно в момент вот этого возрождения, когда на самом деле, что такое рождение свыше, да? Или что такое возрождение? Да? Это то, что связано именно с обменом на кресте. Послушайте, если в нашей жизни не произошло вот этого обмена, то и рождения свыше в нашей жизни тоже не было. Подумайте об этом. Если в нашей жизни нету этого осознания, того, что уже не я живу, а живет во мне Христос, то вопрос, было ли рождение вообще свыше? Было ли на самом деле, то есть Господен ли я человек? То есть принадлежу ли я Господу? Почему? Потому что только тогда, когда человек на самом деле осознает свою греховность и принимает этот дар возрождения, дар обмена вот этот самый, то есть когда мы получаем от Господа его праведность, а когда и отдавая при этом свою греховность Иисусу Христу на крест Голгофский, только тогда мы можем называться и быть возрожденными людьми. Не просто осознание того, что Бог есть, потому что в нашем атеистическом мире многие люди, признание существования Бога считают достаточным. Понимаете? Вот такое одно из современных достаточно сильных и мощных заблуждений. Многие говорят, я верю, что Бог есть. Да? И это уже, как сказать, молодец. И на фоне тех вот безумных, которые говорят, что Бога вообще нету, ты уже просто, вообще молодец. Кажется, уже, это верх твоей духовности. Ты признал, что Бог есть. Как здорово. Ты признал, что Бог существует, да? Ты признал факт наличия Бога, да? Или ты признал факт наличия солнца. Или света, или темноты, или еще что-то такое. То есть ты признал очевидный факт. Какой ты молодец. Так при чем тут это? То есть это вообще ни про что. То, что человек признает, что Бог есть, это вообще ни про что. Послушайте. То, что человек отрицает, что Бога нет, это просто крайне плохо его характеризует. Соломон говорит, это безумие. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Да? То, что вот люди говорят, что Бога нет, Господь определяет как безумие, как вот такой, как сейчас принято говорить, диагноз такой нехороший. Да? Но то, что человек признал, что Бог существует, что Он есть, это хорошо, но это не про что. Послушайте. Да? Это вообще не про что. Или если человек признает, что Бог реален и так далее, это тоже вообще ни про что. Этим человек вообще не спасается. Почему? Потому что, Яков пишет об этом. Он говорит, говоришь, что Бог един даже, да, ты знаешь даже, какой он. Он говорит, единственный Бог, он есть, он единственный. Но он говорит, это все здорово, но учти, говорит, что и бесы знают этот факт. И что даже, говорит, бесы более тебя, они еще и реагируют на этот факт. Как? Они боятся, они пугаются, им страшно. Это не делает бесов спасенными. Послушайте, признание Бога как факт, да, и даже благоговение перед Ним, и даже страх перед Ним, это не делает их спасенными, это не спасает человека. Я еще раз подчеркиваю, это не спасает человека. Что спасает человека? Человека спасает тот факт, только тот обмен, который нам предложен. Только тот обмен, который нам предложен, он спасает человека. Только это есть спасение. То, что человек соглашается и говорит, я знаю, что был Иисус Христос, и я даже верю, что Он Сын Божий, это здорово и замечательно, что ты признаешь, что был Иисус Христос. Но опять же, вспоминая тех же самых персонажей, бесов в Новом Завете, что они говорили? Ты Сын Божий. Они кричали даже об этом. Они кричали, что ты Сын Божий. И что, это спасало их? Нет. Они не могли, их исповедание, если человек спасается только вот этим исповеданием, то тогда их тоже это не спасало. Поэтому еще раз говорю, что наше с вами спасение, это не в том, что признать, что Бог существует. это и так факт, это и так очевидно. И если мы признаем, это значит, у нас немножко мозги на место встали. То есть у нас вот это вот безумие человеческое заканчивается. И мы на самом деле признаем и говорим, да, Бог есть. Мы признаем очевидный факт. То, что мы говорим, что Христос – это Сын Божий, это тоже здорово и хорошо. Почему? Потому что духовный мир немножко нам открывается. Но дальше-то что? Если этот Христос – Сын Божий, то тогда что Он для меня сделал? То есть какое у меня с Ним отношение? А отношения вот такие. То, что Господь предложил, то должно исполниться. Эта правда должна в нашей жизни исполниться. То есть мы с вами, как дети Божьи, можем быть только в том случае, если в нашей жизни произошел вот этот вот неполноценный обмен. Да? Когда мы с вами отдали свою греховность, отдали свою жизнь на крест Голгофы, и там, на самом деле, как написано в послании к Римлянам этом же, почитаем себя мертвыми вообще. Почитаем себя мертвыми вообще. Для чего? Для того, чтобы принять Христову жизнь. Для того, чтобы принять Его совершенную жизнь, которую Он предложил для человеков. Он предложил для человеков. Он сказал, пожалуйста, вот моя жизнь. Можешь пользоваться, можешь жить этой жизнью, можешь быть мне угодным, можешь иметь спасение, полноту, можешь войти в небеса, можешь войти в открытую дверь, можешь, как это сказать, пользоваться всеми моими благословениями и благами. Замечательно? Очень. Перспектива более чем. Но она не работает, братья и сестры, для, ну, как сказать, вне этого обмена. Она не работает вне этого обмена. Мы можем получить что-то от Господа, как, ну, как сказать, как знак внимания, как знак милости. Но вне этого обмена не работает это все. Наше спасение вне этого обмена не совершается, не работает, не существует. Поэтому Господь, словами апостола Павла, и говорит здесь, нам напоминает об этом. Он говорит, что никто из нас уже не живет для себя. Никто из нас уже не живет для себя. Почему? Потому что ветхого меня уже не существует. Оно, вот это ветхое я, оно умерло на Голгофском кресте. И мы с вами не живем для себя. И поэтому уже ни наша жизнь, ни наша смерть, ни наше будущее, ни наше настоящее – не наше прошлое, да, оно нам не принадлежит. Оно нам не принадлежит. И Писание предлагает нам периодически об этом размышлять, думать, в это вникать. Тот ветхий человек, который, как это сказать, который рос, который там имел какое-то воспитание, имел какие-то цели, имел какие-то представления, имел какое-то мироощущение, он тоже умер тогда со Христом. И поэтому он говорит, уже нету во Христе Иисуса, уже нету, говорит, ни иудея, да, ни грека. Ну, у нас таких нету, да, но скажу так, нет ни русского, ни литовца, ни цыгана, да, никого нету. То есть, понимаете, он говорит, это было ветхое. Теперь, говорит, все прошло, и теперь все новое, теперь мы новое творение, созданное по Богу. То, что у нас еще остались национальные признаки в виде там носов, ушей, волос и так далее, да, это до времени. До времени, пока мы в этих ветхих телах с вами доживаем. В новых телах оно будет как-то по-другому. Все. Поэтому наше вот это ветхое, оно нам больше не принадлежит. И вот осознать это, на самом деле поверить в этот факт, принять этот факт, это очень важно для человека, который, ну, хочет жить благоугодно Господу, хочет жить по Божьей воле, по Божьему благоволению. Мы не свои, и никто из нас не живет для себя, если мы на самом деле совершили этот вот неравноценный обмен, если он на самом деле нас заинтересовал, если на самом деле мы готовы на него, если мы на самом деле хотим, чтобы этот обмен состоялся, да, то тогда вот та жизнь, которая нам с вами предложена. Никто не живет для себя. Почему? Потому что живем для Господа. И если мы на самом деле, Бог открыл нам наше бедственное положение, наше погибшее состояние, то никто из нас не будет сожалеть, послушайте, никто из нас не будет сожалеть о той потерянной жизни, которую мы отдали на крест. Если Господь открыл нам, я подчеркну, это важная мысль, если Господь открыл нам, если вам еще не открыто, если вы думаете, что все светлое, лучшее, доброе можно в этой жизни найти и можно на самом деле приобрести и получить, можно создать идеальную семью, которой ничего не будет угрожать, можно создать, идеальные жилищные условия, которые никогда у тебя не отнимутся. Можно создать идеальную какую-то комфортную среду обитания в виде там работы, в виде там каких-то там, ну, какого-то образа жизни и так далее, которая будет нас радовать долгие-долгие годы. Если кто-то имеет такую иллюзию, если какой-то человек еще имеет такое обольщение, то, подождите немножко, скоро это развеется как дым. Скоро это развеется как дым. Жизнь такая вот упрямая штука, которая вот так вот устроена. И если мы даже, будучи религиозными людьми, пытаемся привлечь туда Бога, чтобы Он это все сохранил, чтобы это все Он благословил, чтобы это все Он, продвигал, охранял и так далее, то вынужден опять же вас огорчить, Христос в этом не заинтересован. Христос в этом не заинтересован. И будете цитировать, многие из проповедников цитируют, что вот он принес нам, хочет принести нам жизнь с избытком, и, естественно, избыток имеется в виду, это вот полная чаша, благословений земных и так далее. Но это не про то. Христос, он сказал, что в мире будете иметь скорбь. И кто хочет идти за мною, он говорил, отвергни себя, возьми крест свой и иди. Да? В отношении быта и комфорта он говорил, птицы богаче, чем я. И говорит, и лисы даже имеют, хотя однокомнатную нору. А сыну человеческому, говорит, негде даже иногда и головы преклонить. Поэтому в отношении комфорта и в отношении каких-то там вот, ну, благословений, в отношении каких-то там, ну, этих вот, ну, каких-то стабильных человеческих радостей, которые будут длиться до дня нашего последнего, не обольщайтесь, Христос в этом не заинтересован. А в чем заинтересован Христос? Он заинтересован в человеческом сердце. Он заинтересован в человеческой душе. В том, чтобы это человеческое сердце и эта человеческая душа, они приобрели его качество. Его качество. Для этого он позволяет в нашей жизни произойти каким-то катаклизмом. Для этого он позволяет в нашей жизни произойти каким-то таким вот даже разрушением иногда. Для чего? Да? По этой причине, я еще раз напомню, мы стареем, по этой причине Бог допускает различные болезни, по этой причине Господь допускает различные страдания. Для чего? Для того, чтобы на самом деле мы не зацикливались на них. Для того, чтобы это не стало самым важным и самым главным в жизни человека. Потому что он очень ясно, опять же, выразился по этому поводу. Если кто-то любит что-то, самое дорогое для себя, да? И он перечислил самые дорогие вещи, кого? Наших родных и близких, хотя сейчас уже так достаточно сильно поменялась шкала приоритетов, и уже многие, как говорится, маму родную готовы продать за, ну, сумму определенную, да? Но по-настоящему родные наши есть самое дорогое, что у нас есть на земле, и он говорит, если кто-то любит это все вот больше, нежели меня, тот недостоин. Это не к тому, что мы не должны их любить, но к тому, что на самом деле самое важное и самое главное, наше внимание должно быть сосредоточено на вот этом самом Христе, как истинном человеке, который на самом деле создан по образу и подобию Божию. И если мы с вами сосредоточим там свое внимание, если мы с вами на нем сосредоточим наши интересы, наши ожидания, наше внимание, да, то тогда на самом деле мы пойдем на такой обмен, пойдем без сожаления. Почему? Потому что то, что он нам предлагает, гораздо более превосходно, чем то, что мы можем иметь в самых лучших своих фантазиях. Даже предположим так, у нас сложится все, как мы хотели, да? У нас будет идеальная семья, у нас будут идеальные условия, у нас будут многие идеальные вещи, которые люди хотят в этом мире. Для этого нужно очень много ресурсов. Очень много ресурсов. Ну, пускай вам так повезет, что вы приобретете все эти ресурсы. Но вопрос Христа не оставляет покоя нас. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Поэтому, когда человек осознает и понимает, что то, что мы можем здесь иметь, оно очень несовершенно, оно очень кратковременно и оно очень нестабильно, да, мы на самом деле без всякого сожаления можем отдать это все Христу. Почему? Потому что нужно понимать, что я этого не уберегу, я этого не сохраню. И потому наша семья, она должна быть отдана Иисусу Христу. Потому наша жизнь, она должна быть отдана Иисусу Христу. Потому наше не знаю, будущее, наши планы, наши мечты, они должны быть отданы Иисусу Христу. Для чего? Для того, чтобы на самом деле мы не для себя жили. Мы не для себя жили. А мы жили для умершего за нас и воскресшего для нас, как написано. Потому что наша ветхая природа, она там, на Голгофе. То, что нам сегодня предложено, и то, что на самом деле живет, и должно жить, и достойно жить, это его присутствие в нас. А каким образом происходит его присутствие в нас? Таким образом, что Слово Божье, оно форматирует нашу новую жизнь. Слышите? Слово Божье, оно форматирует нашу новую жизнь. Ну, это, извините, компьютерный термин, может быть, я уже... для кого-то непонятный, но это, но только оно, как это сказать, придает формы, вот так скажу проще, придает формы нашей новой жизни. Что я должен делать? Да? Я как человек Божий, который на самом деле теперь не для себя живет, я просто обязан найти, что Библия говорит обо мне. Я просто обязан найти те советы, те вразумления, те наставления, которые именно ко мне здесь отнесены. Не к апостолам, не к братьям и сестрам, не еще кому-то, да, а лично ко мне. И я должен читать, о, здесь про меня написано. О, оказывается, Бог вот этого хочет, чтобы я делал. О, оказывается, что вот так вот нужно жить. Оказывается, вот так вот нужно мыслить. Оказывается, вот так вот нужно смотреть на те или иные вещи. Оказывается, вот так вот надо реагировать на те или иные проявления. Оказывается, вот так, Господи. И это здорово. И что мне принадлежит? Мне принадлежит Дух Святой, да? Есть это переживание, есть это явление в христианской жизни, исполнение Духом Святым. Постоянно апостолы советуют, исполняйтесь Духом Святым. Да? Почему? Потому что Он нам открывает Бога, Он нам открывает Христа. И что это такое, Господи? Вот одни говорят так, другие говорят так. А на самом деле, что это такое? И это важно, на самом деле, иметь, важно это переживать, братья и сестры. И когда мы с вами, ну, на самом деле понимаем, что ничего нашего нет, да, то тогда мы начинаем искать, а что же наше тогда? А что нам тогда принадлежит? Вот поэтому Библия так важна в жизни людей. Многие спрашивают, чего вы так эту Библию читаете часто? Это же всего одна книга. И вот так каждое там воскресенье собираетесь, ее читаете, еще на неделе читаете, еще дома читаете. Почему? Зачем вы ее читаете? А потому что это инструкция для нашей жизни. Это инструкция того, как жить новому человеку. Да? Ты получил новый прибор, скажем так. Да? Возрожденный, ну, это, извините, упрощенно может быть, немножко так это самое. Но ты получил новый прибор, достаточно сложный. Это сложнее, чем какой-нибудь телевизор, там кофеболка или комбайн, или даже автомобиль. Намного сложнее. И то там приходится инструкции читать. Да? Или телефон новый сейчас. Да? То есть пока там разберешься. Красивый, конечно. Да? Но пока там, ну, пока разберешься, куда чего тыкать, чтобы оно работало. Это самое. И то, как правило, я знаю, что обычно не до конца люди разбираются функциями сейчас современных этих гаджетов, ну, мы пользуем отчасти, наверное, процентов каких-нибудь 20. Остальное не используя совершенно, остальные 80% его потенциала мы не используем. Почему? Мы даже не знаем, как это действует. Мы не знаем, почему, каким образом это все вот, куда там тыкать, чтобы это все заработало. Вот. Божья жизнь в нас – это гораздо сложнее. Божья жизнь в нас – это гораздо более важнее. Послушайте. И вот, как сказать, и почему эта книга для нас так важна? Да потому что это инструкция по пользованию той новой жизнью, которую мы с вами получили. Мы ее получили. Если ты пришел ко Христу, если ты раскаялся и сказал: «Господи, так жить не могу, так жить нельзя, я недостоин такой, ну как бы сказать, я вообще недостоин жить, да, здесь, на этой земле. Господи, я погибаю в таком состоянии, как я живу, как я есть, я в ад пойду, и ты будешь совершенно прав, у меня не будет ни одного аргумента возразить тебе и сказать, почему меня нельзя туда, в этот ад отправлять. Ты на 100% прав, Господи, там мое законное место». Понимаете? Если мы приходили с таким осознанием ко Христу, и если мы раскаивались в том, что в нашем вот этом состоянии, да, то и просили Его о прощении, и просили Его принять нас, то Господь дает нам этот дар. Господь предлагает нам этот дар. Он говорит: «Хорошо, я забираю твою никчемную жизнь на крест, да, и даю тебе новую, мою совершенную жизнь Бога в тебе. Возьми, пользуйся». И некоторые думают, что это и есть спасение. Но это начало этого, это спасение пути. Это то же самое, как вот если вы получили вот этот вот гаджет, извините меня, да, опять же за такое неказистое сравнение, да, вам подарили и сказали: «О, какая радость, у всех есть телефоны, смартфоны, у меня сейчас тоже будет». И положили бы его к себе в карман или на полочку дома, да, и всем бы показывали, гостям: «Смотрите, теперь я тоже со смартфоном». А гости бы спрашивали: «А что ты с ним делаешь?» «Да ничего. Вот он мне есть, и все, и хорошо, и радостно мне, что он у меня есть. Я теперь как все, я теперь тоже, как это сказать, продвинутый. Я теперь продвинутый, я теперь полноценный член нашего общества, я теперь тоже, как и все, имею вот этот замечательный гаджет, он не лежит дома, я с ним ничего не сделаю. Почему? Сложный очень, я не знаю, что с ним делать. Он у меня лежит. Я его храню и всем показываю». Понимаете аналогию? Я христианин. Я хожу в церковь. И что? И что? А ты пользуешься своим христианством? Оно лежит у тебя на полочке или оно в твоей жизни? Да? Оно воплощено в твою жизнь? Да? То есть ты пользуешься им на все 100%? Да? Ты можешь пользоваться этим христианством? То есть та новая жизнь, я еще раз подчеркиваю, та новая жизнь, которая нам подарена, она на самом деле дана нам как дар, бесплатно, по Божьей милости, по Божьей благодати. Но наша с вами ответственность, чтобы взять эту жизнь и начать ей пользоваться. Потому Павел и пишет об этом, что говорит: никто из нас не живет для себя и не умирает для себя. Почему? Потому что пришло сознание, что все это не наше теперь, ни жизнь моя, ни смерть моя больше мне не принадлежит. Это все в руках Господа. И 8 стих. Говорит: поэтому, говорит, живем ли? Для Господа живем. А умираем? Для Господа умираем. Потому что, говорит, живем ли или умираем, всегда Господни. То есть мы принадлежим Господу. Мы Господни. Мы Господни. И, как я уже говорил, эта практика, она, ну, примеры, точнее, этой практики, они прекрасно видны. Они прекрасно видны в этих самых, в посланиях апостольских, они прекрасно видны в Евангелиях, примеры вот этой самой жизни и примеры вот этой самой смерти. Ну, для того, чтобы яснее стало, давайте, может быть, несколько мест посмотрим, чтобы нам было яснее. Ну, в отношении жизни, допустим, послание Титу, 2 глава. Просто как примеры, их тысячи. Ну, просто как вот какой-то эпизод из этих вот самых примеров. С 1 стиха. Павел советует Титу, Тит это один из пресвитеров Критской церкви, и он говорит, ты же, говорит, говори то, что сообразно здравым учением. Второй стих. Чтобы старцы. Есть у нас старцев здесь? Есть. Кто себя относит к старцам? Старцам кто относит? Что-то есть, но никто не признается, кто старцем. Галя тут руку поднимает, Галя старится. Два старца нашлось, да? Вот Петр с Анатолием. Хорошо. Хорошо. Остальные, я так понимаю, что юноши. Молодые. Ну, кстати, с этим тоже проблема. Надо как-то научиться адекватно себя оценивать и адекватно, ну, в смысле, адекватно на себя смотреть. Потому что это тоже беда. Так вот, он говорит, чтобы старцы. Старцы, то есть это те, ну, это пожилые мужчины, да? Я так думаю, что это тех, у кого уже внуки есть. А? Ну, и правнуки тоже есть, соответственно, да. Нет, там не указан, наверное, возраст. Я думаю, что это те, у которых есть внуки, скорее всего, да? Определим старцев так. Не согласны, да? Ну, ладно. Ну, где-то под 60. Где-то под 60. Так вот, чтобы старцы, как он говорит, старцы были что? Если, это, если вы себя определяете как старец, то это слово, ну, вот Библия что вам говорит? Что говорит, вы были какими? Бдительными, да? То есть были внимательными к тому, что вокруг вас происходит, да? Помогали, поддерживали как-то на самом деле. А, что там? Степенный, да? Степенные это какие люди? Громче. Неторопливые. Да, несуетливые, неторопливые, потому что, ну, чтоб, как сказать, сдержанные. Не было такой дедушка рок-н-ролл, да? Степенный, да, то есть, ну, как бы сказать, не, ну, без, не импульсивный, целомудренный. Целомудрие. Обычно целомудренность юношам советуется. А тут, оказывается, и старцы должны быть целомудренными. Все должны быть целомудренными, но старцы особенно должны быть целомудренными. А в чем может быть нецеломудренность старцев? Какими глупостями страдают старцы нецеломудренными? Ну да, говорят, что седина в бороду... Кто-то там в ребро лезет, да? Да, говорят, некоторые на молодых женятся, говорят, нецеломудренные. Но это тоже, конечно, перегиб бедных женщин так жестоко использовать. Но кроме этого, то есть, кроме, я думаю, что кроме слабости до женского пола, я думаю, что там еще куча, может быть, разных вариантов, ну, которых вы, наверное, больше знаете, чем я. Дальше. Здравые вере. Это обязанность пожилых мужчин, да, быть здравыми в вере. То есть не говорить глупости, ереси, чуши всякой, имеется в виду религиозной. Быть здравыми в любви, то есть понимать на самом деле, как жизнь устроена, да. И то, что вот мы читали с вами, точнее, Володя читал здесь с кафедры 13 главу послания к Коринфянам, на самом деле понимать это, ну, в полноте. И быть еще здравыми где? В терпении. То есть, смотрите, то есть взрослые, уравновешенные, то есть старцы, пожилые мужчины, уравновешенные, как это сказать, уравновешенные служители, да, которым Господь призвал вас быть. Дальше, третий стих. Чтобы старицы, вот, есть у нас старицы? Есть. Тоже немного, я смотрю. Чтобы старицы, в отношении стариц интересное предложение. Он говорит, одевались прилично святым. Да? Есть такая... тенденция у пожилых, как говорят, детинец, я не знаю, в русском языке есть такая метафора, да? Да. Что? Да, соответственно, естественно, соответственно возрасту одеваться. То есть, когда пожилая женщина одевается как подросток. Или вообще, видели таких? Видели. Сейчас, я раньше, не, ну, как-то раньше не понимал этого всего, пока вот у нас сейчас свобода не пришла, так сказать, самовыражение. И некоторые, как бабушки, потеряв всякий страх, одеваются, на самом деле, красятся как подростки. Да? Ну, я даже думаю, что даже то, что может одеть там 30-летняя, да, уже старится не совсем к лицу. Да? Я там, ну, не говорю даже о мини-юбках, а вообще о каких-то вещах. То есть тоже актуально. Да? Дальше что? Не были кто? Клеветницы. Да, это классика. Бабушки моют кости на лавочке. Да? Любимое занятие. Я не знаю. Я вырос, ну, как бы сказать, летом в деревню ездил, и там было любимое занятие бабушек, это вот перемывать кости. То есть они собирались, какая-нибудь бабушка выходила, садилась на лавочку возле своего домика, и к ней сползались другие бабушки с окрестности. Да? И они там начинали... про всех все рассказывать. И в основном, по природе своей рассказывали нехорошие вещи. То есть мало кто рассказывал о достижениях, о успехах других. Обычно рассказывали про неудачи, недостатки и все такое, и все такое. Я не знаю, почему это вот такая вот у бабушек особенность, но... Клеветницы. Дальше. Что там еще? Не порабощались пьянству. Ну, в принципе, тоже актуально. Наверное. Какие-то зависимости даже у бабушек могут быть. Далее. Что там? Учили добру. А кого учили добру? Давайте посмотрим в 4 стихе. Чтобы вразумляли, кого они должны учить? Молодых. Кого молодых? Сестер, наверное. Да, чтобы вразумляли молодых. Молодых сестер. Что? Чему? Как любить мужа. Как любить детей. Дальше что? 5 стих. Как быть целомудренными и чистыми. Это ваша, старицы, обязанность. Да? Вон молодые сидят, глазами хлопают. Жизни не знали еще совсем. А их надо учить. Быть попечительными о доме. То есть, как пироги печь хорошо, вкусно, да? Как убирать, да? Как рукодельничать. Добрыми быть. Вот, тут интересно, тоже опытом можно поделиться. Каким? Быть покорным своим мужьям. Это тоже старицы. Ваша обязанность. Рассказывать молодым, как слушаться мужей. Желательно, чтобы сами это делали. Да не порицается Слово Божье. Далее. 6 стих. Юноши. Также увещевай, он говорит, юношей также увещевай быть целомудрыми. Ну и так далее. То есть можно без конца, ну, там, продолжать этот список, там будут разные категории. Но я к чему? Что Библия, она имеет в себе, ну, как бы сказать, инструкцию к нашей с вами жизни. То есть мы с вами должны находить себя и видеть себя в этой Библии, в этом Писании и говорить: Господи, это обо мне, Господь, а исполняю ли я то, что здесь написано? Это просто как пример. Это не к тому, что вот, ну, как бы с завтрашнего дня все воплощают, ну, как бы сказать, вот, там много чего из советов. Там много чего из хороших, дельных, практичных советов, которые даны для верующих людей, естественно. Господь, делаю я это или не делаю, Господь? Я поступаю так или не поступаю? Господи, это... как сказать, есть в моей жизни или нет, это присутствует в моей жизни или не присутствует. И дай Господь, на самом деле, чтобы мы, ну, живя, жили не для себя, а жили для того Господа, который нас вот выкупил, который дал нам свою жизнь, который забрал нашу старую и который дал нам свою новую сегодня жизнь. И чтобы мы, ну как бы сказать, эту жизнь, они этой жизнью могли воспользоваться, могли реализовать ее, могли вот с помощью вот этой вот замечательной инструкции, да, воплотить, реализовать, чтобы на самом деле мы могли показать этому миру, какой Господь. Как жить в Его присутствии, как жить по Его воле, как жить по Его замыслу, как жить по Его благословению и так далее, и так далее. Да? И здесь Библия содержит ну, такое двоякое наставление. Да? Есть очень много теоретических таких вот моментов, на самом деле, которые говорят о духовных переменах. Да? То есть то, о чем я уже говорил с вами, вот об этом обмене. Это теоретическое наставление. Да? Которое должно, ну, поверив в которое, должно воплотиться в каких-то практических делах, в каких-то в реальных практических делах, которые мы с вами призваны исполнять. В отношении смерти, давайте посмотрим, тут еще один пример. Это второе послание к Коринфянам, 4 глава. Послание к Коринфянам, 4 глава. Ну и давайте, чтобы яснее было, 6 стиха почитаем. Потому что, Павел говорит о себе уже, потому что, говорит Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. То есть, он говорит, ну, он открыл нам Иисуса. Но сокровище сие, сокровище – это познание Господа, в лице Иисуса Христа, сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Вот такая вот интересная практика. И 11 стих давайте еще прочитаем. «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. И еще так, что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Вот. И о чем говорит здесь апостол Павел? Он говорит о том, что Господь открыл нам себя. Господь, мы теперь знаем Бога. Нам теперь открыто на самом деле благовестие, открыто, мы на самом деле знаем, какой Бог, мы знаем, кто Он такой, мы знаем, каков Он. И говорит, и это сокровище в нас есть. Ну и казалось бы, чего уж более, сиди и радуйся, да? Или нет? Ну да, цель, смысл жизни достигнута, я познал Господа, я могу теперь тихо и радостно жить. А нет. Нет, он говорит, мы начали этим вот познанием делиться. Мы начали этим познанием делиться с людьми. И это натолкнулось на что? На противодействие. И это наше желание поделиться с людьми познанием Господа, оно наталкивается на противодействие. Давайте посмотрим еще раз. С 8 стиха. На противодействие какое? Нас, говорит, притесняют. Да? Мы часто попадаем из-за этого в отчаянные обстоятельства. Дальше. Нас гонят. То есть, уходи, нам тут ничего не надо и так далее, и так далее. Неизлагаемы. Тут такое слово. Даже, ну, я так понимаю, что убить хотят. Где-то так. Потому что, говорит, не погибаем. Да? Нас иногда даже убить хотят, он говорит. Но ничего, мы, говорит, живем. Дальше. Потому, он говорит, носим мертвость. То есть, и дальше он говорит, и мы предаемся на смерть. Для чего? Ради, говорит, вас. Почему? Потому что, говорит, мы бы могли сидеть тихо и ничего бы не делать, и радоваться той жизни, которую Господь нам открыл. Но, говорит, мы ради вас лезем на неприятности. Ну, что, на рожон, как говорится. На неприятности сознательно. То есть, когда начинаешь говорить людям, обязательно наткнешься на противодействие. Обязательно наткнешься на вражду. Обязательно наткнешься на какую-то даже ненависть непонятную. И так далее. Но он говорит, ради вас мы это делаем. То есть, мы непрестанно предаемся на смерть. Для чего? Для того, чтобы, говорит, смерть, действующая в нас, через вот это вот наше, ну, как бы сказать, благовестие, да, мы начинаем говорить, нас за это гонит. Принесла, 12 стих. Так что, говорит, смерть действует в нас, а жизнь действует в вас. Чтобы это могло принести жизнь в ваши сердца, вашу душу и так далее, и так далее. Так вот, и многие из вот этих благовестников, если мы будем читать с вами деяния апостолов, если, может быть, ну, кому-то интересны предания об апостолах, что с ними случилось, как они умерли и так далее, если вам интересна история миссионерства, да, то все гонения и убийства христиан произошли по одной единственной причине. По какой? По причине того, что они что делали? Проповедовали. Только по одной единственной причине. Если бы они не проповедовали, никто бы из них не умер. Подумайте об этом. Если бы эти апостолы не проповедовали, если бы они не несли этот свет вот этого Евангелия другим людям, в язычникам, в другие народы, в своим людям и так далее, и так далее, никто бы из них не умер бы такой неестественной смертью. Почему? Потому что, ну, так вот жизнь устроена. То есть, единственная причина их смерти, единственная причина их гибели, единственная причина их вот насильственной смерти, это то, что они рассказывали Евангелие. Если бы они не рассказывали Евангелие, они жили бы спокойно и, наверное, долго. Может быть, несчастливо, но, наверное, дольше. Поэтому вот такая вот интересная вещь в отношении жизни и смерти. И свидетельство об этих вещах, да, во втором послании к Коринфянам, которое Павел начинает своим рассказом, он говорит: «Я хочу оставить вас, братья, в неведении о нашем вот, ну, как бы заключении, которое произошло с нами в Асии». Да? И там, вы помните, был бунт этих самых как торговцев сувенирами религиозными, которые при храме Артемиды Эфесской продавали вот эти вот там всякие статуэтки, разные там эти сувенирчики, в общем, и религиозные. Вот. И эти люди, они увидели угрозу. Они говорили, что посмотрите, говорит, сколько людей они приобретают. Говорит, если так они будут дальше проповедовать, то скоро бизнес наш загнется. И так они вдохновились этим, что кричали, там написано, носились по городу, весь город привели в движение, и весь город там бегал, орал по улицам, два часа велика Артемида Эфесская. Вот, страшное дело, когда бородатые мужики носятся по городу и орут, как бешеные. И Павел говорит, мы, говорит, даже не надеялись, не надеялись остаться в живых, вот из этого приключения не надеялись и выбраться живыми, но, говорит, Господь избавил нас от столь близкой смерти. Избавляет, говорит, и надеюсь, что когда-то еще избавит. То есть, поэтому, на самом деле, когда Павел шел в следующий город, он шел с намерением благовествовать в этом городе. И Павел, входя в этот город, не знал, останется ли он живым после очередного благовестия или не останется он живым после этого очередного благовестия. То есть, поэтому, когда он шел в очередной город, он подходил к очередному городу, он подходил, ну, грубо так скажем, к эшафоту. Понимаете? Имея, говорит, в себе приговор к смерти. Имея в себе приговор к смерти. Он не просто шел с великой целью нести великое, доброе, вечное. Это было в нем, естественно, да. Но подходя к очередному городу незнакомому, которому Господь его послал благовествовать, да, он с намерением, с твердым намерением, я должен прийти в этот город и должен рассказать людям о Христе, я буду молиться, я буду искать способа, как это сделать, но он твердо и ясно понимал, что добром это не закончится. Может быть, он выживет, и Господь пошлет его в другой город, а может быть, он не выживет. Может быть, в этом городе закончится когда-то его жизнь. его миссия. Да? И если вы помните его последний путь в Иерусалим, то он в этот Иерусалим шел, с тем же самым намерением. Он говорит, я хочу прийти в Иерусалим, и я хочу тоже там благовествовать. Потому что Бог дал мне возможность говорить этим самым язычникам, но своему народу, который я чрезвычайно люблю, за который я готов умереть, и даже душу свою готов отдать за него, даже спасение свое готов отдать за спасение этих людей, я не смог еще ничего сказать такого, как в таком масштабе, в котором я говорил язычникам, в котором Господь действовал. И я иду в этот самый Иерусалим с одним единственным желанием рассказать моим братьям по крови о том, что моим евреям, дорогим, любимым, единственным, рассказать им о том, как благ Христос, что Он может спасать, что Он может дать вечную жизнь, что Он может на самом деле изменить вот это вот состояние человека, погибшее. И по пути в Иерусалим Дух Святой через пророчествующих говорил: «Узы и скорбь ждут тебя в Иерусалиме». И добрые братья и сестры падали, написано, на шею Павла, рыдали и отговаривали его, говорили: «Павел, дорогой, не ходи, не ходи. Там тебя, слышишь, что там тебя ждет? Ты знаешь, какие упертые евреи. Ты знаешь, что не распяли Христа. Ты знаешь, что не гонят сейчас церковь. Ты знаешь, чем это все может закончиться». И, встряхнув себя, добрых братьев и сестер, Павел отвечал: «Ну что вы душу мою рвете? Я, говорит, не просто готов. Я хочу пойти туда и хочу им рассказать. Хочу им рассказать. А то, что будет дальше, я не для себя живу. Я не для себя живу, я для Господа живу, и, соответственно, умираю тоже для Господа. Если Господу будет угодно, я тоже буду убит в Иерусалиме, как мой Господь Иисус Христос. Ну, забьют камнями, наверное, забьют». И я думаю, когда толпа схватила его возле храма и начала дубасить и трепать, Павел, наверное, подумал: ну вот, встречай, Господи, встречай, Господи. Но тут вдруг, откуда ни возьмись, римляне толпой вырвали его из этой толпы, отбили, да, и опять новый поворот. Господи, а что это было? Куда дальше? И ночью Господь является Павлу и говорит: дерзай, Павел, так как ты свидетельствовал в Иерусалиме, так же будешь свидетельствовать обо мне еще и в Риме. Ну, ладно, Господи, если ты решил, что еще мне нужно пожить, и еще мне нужно попасть в этот самый Рим, ты мне сказал, я согласен. Поэтому во время шторма, когда вся команда, все корабельщики уже попрощались с жизнью, уже, как это сказать, сидели и ждали, когда уж эта последняя волна нас накроет, и когда уже эти мучения закончатся. 2 недели носят уже по морю, ни воды, ни еды уже нету, да, все время болтает. Не есть, не пить невозможно, да, только вот эта мгла, ветер, волны, дождь этот бесконечный. Что там будет, непонятно. Павел собирает, ну, подходит к этим людям и говорит: ребята, не бойтесь, мне нужно попасть в Рим. И потому, как это сказать, ради меня Господь всех вас останет в живых. Выбросит нас на какой-то остров, Бог мне это открыл. И, будучи уже в Риме, находясь в этом самом Риме, находясь на суде Кесаря, библиографы Павла говорят разное. Одни говорят, что он, в принципе, выиграл первый суд, да, и был отпущен после этого первого суда, который мы с вами там, ну, читаем, заканчивается Деяния апостолов, где он на самом деле попал в Рим уже на этот суд. Одни говорят, что он был оправдан этим судом и отпущен, и где-то еще год или два находился на свободе. Потом опять был повторно схвачен и уже тогда казнен. Другие говорят, что, ну, в тот арест он был казнен. Но неважно. Но факт то, что в тот, когда-то, однажды закончилась жизнь апостола Павла. Насильственным способом. Тоже по той единственной причине, что он благовествовал. Благовествовал. И мы смотрим на него и говорим: какой герой, какой молодец, какой великий Божий человек. Я так не могу. А почему не можешь? Тот же самый принцип, тот же самый Господь, те же самые, ну, как бы сказать, та же самая жизнь, та же самая судьба. Если для себя живем, то тогда нет. А если для Господа живем, то для Господа и умираем, и все остальное. И на самом деле тогда, ну, как для Божьего человека это не так важно, когда наступит тот день. Там, неважно ему, там, не спрашивает он ни у кукушки, сколько мне тут жить, ни у Господа не спрашивает, сколько мне тут осталось, ни еще что-то такое. То есть мы для Господа живем. Моя жизнь закончилась тогда, когда я встретил Христа, и Он рассказал мне, где мое место. А мое место на кресте Голгофы. И с того дня, с той встречи, он говорит, не для себя живу, но живу для Господа. И если и придется умирать, то умирать тоже не для себя, а умирать для Господа. Ну, как я уже видел, мы говорили с вами, примеры в Писании есть. И это, ну, не то, что там это страшно, или не то, что не страшно, не то, что там бедный Павел, или не то, что там бедный еще кто-то там, Иоанн или Фома, или еще какие-то апостолы, которые так, может быть, закончили свою жизнь, или там бедные еще наши там отцы, там, или еще, которые страдали. А, нет, они не бедные. Они не бедные. Они на самом деле знали, что делают. Они на самом деле, ну, как бы сказать, осознанно на все это шли. Это не так, что вот он доверился Христу, а вот так его жизнь перекрутила. Нет. Мы на примере апостола Павла прекрасно видим. Бог честно говорит ему, Павел, там начнутся проблемы в этом Иерусалиме. А он говорит, а я все равно пойду. Почему? Потому что я хочу, не просто хочу пострадать, я люблю этих людей. Я хочу им рассказать Евангелие. Я хочу им, ну, как бы сказать, благовествовать этим самым людям. И, ну, Господи, я знаю, на что шел. Я знал, на что шел, когда входил в Филиппы. Я знал, на что шел, когда входил в Афины. Я знал, на что шел, когда входил в Листру. Я знал, на что шел, когда входил там, в Каппадокию. Я знал, на что шел, когда я каждый раз, когда входил в этот город, входил как на эшафот. Почему? Потому что, ну, всегда результат один и тот же, если вы не забыли. Да? Павел никогда не уходил из городов добровольно. Ну, уже, как сказать, надоело с вами быть, братья и сестры. Пойду я в другое место. Да? Из всех городов, в которых он входил, он был изгнан. Из одного вытащен мертвым за город. Понимаете? Из всех городов, в которые он входил, он был изгнан. Изгнан за что? За благовестие. Изгнан за благовестие. Ни за преступление, ни за глупость свою. Ни за вздорный характер, ни за какие-то еще, ну, какие-то там человеческие вещи. Изгнан за благовестие. Потому он и говорит, но это благовестие того стоило. Он говорит, потому что я знаю, что смерть действует в моей жизни, а вам она несет жизнь, вам оно несет спасение. Поэтому пусть Господь нас благословит, на самом деле, понимать этот принцип и жить по этому принципу. Иначе, как это сказать... Иначе наше спасение, как тот невключенный смартфон, может пролежать до дня пришествия, и мы потом не сможем ему предъявить Господу. Сказать, Господь, смотри, у меня тоже есть. Сохранилось, смотри, как новенькое. Господь скажет, я ж для чего тебе это дал? Для того, чтобы ты это закопал? Вот тебе твое. Помните эту притчу тоже. Пусть Господь благословит нас. Давайте встанем для молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты предложил нам, Господи, этот неравноценный обмен, Господь. И сегодня, Господь, если мы его приняли, Боже, у нас есть то сокровище, которое несравнимо ни с какими сокровищами на этой земле. Господи, у нас есть Твое присутствие, Боже. У нас есть мир с Тобою. У нас есть, Господи, все ресурсы того всемогущего Бога, который создал этот мир, который содержит его силой своей, и который имеет ключи и ада, и смерти, и вечной жизни, и будущего, и всего. Боже, и мы благодарны Тебе, Господь, за этот неравноценный обмен, Господи. Благодарны, Господь, за то, что, отдав свое бестолковое и беззаконное, Господи, на Тебе, Господи, мы получили от Тебя святое и вечное, Отец Небесный. И мы хотим, Господь, на самом деле, без всякого сожаления, расставаясь с вот этим вот прошлым, Господь, простираться вперед к тому, что Ты нам приготовил, Господи, к тому, что Ты нам предлагаешь. Боже, мы благодарны Тебе, Господь, за этот великий подарок, Господи, за дар, Господь, дар Твоей жизни в нас, Господь. Только бы, Господи, на самом деле жить так, как Ты, Господь, нас учишь. Только бы, на самом деле, Господь, мы могли воспользоваться этим даром, Господь, и воплотить его в своей жизни, Господи, силой Твоею. Только бы, Господи, мы могли бы, Господи, на самом деле не просто закопать и сохранить этот талант, а приумножить его, Господи. Благослови, пожалуйста. Благослови, чтобы в нас, Господь, было это сознание, Господь, и Твое желание, Боже, делиться этим познанием, Господи, делиться, Господи, той верой, которую Ты нам даешь, делиться, Господи, тем познанием Господа, которое мы имеем с окружающими нас людьми, Боже, чтобы, Господи, и их могла коснуться Твоя жизнь во имя Иисуса Христа. Благослови, Боже, и помоги, Господь, делать это от сердца, Господи, не из страха, не по принуждению, Господи, не пытаясь, Господь, как-то показаться, а на самом деле, будучи исполненный, Господи, той любви, которая без страха вела Павла в эти города, которая влекла его, Господи, которая была сильнее, чем страх смерти, которая была сильнее, чем страх преследования, Господь, чтобы быть исполненным этой любовью, Господь, потому что совершенная любовь Твоя и совершенная любовь наша к людям, Господь, она изгоняет этот страх. Во имя Иисуса Христа мы просим. Благослови, Господи. И пусть на самом деле, Боже, жизнь каждого из тех, кто называется именем Твоим, она будет отдана Тебе без остатка. Во имя Иисуса Христа. Аминь.